основные заповеди, и мы продолжаем рассматривать 12-й пункт заповеди против ереси, лжеучений, и буквы закона, обольщений всяких и так далее и тому подобное. Мы остановились на том моменте, что Господь против вот этого законничества, против внешней такой религиозности, жизни по букве. Давайте еще продолжим рассматривать этот момент и вновь прочитаем Галатам 3 глава с 1 по 3 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь заканчиваете плотью?» И грань, очень большая грань, как мы здесь видим, между буквой, служением буквы и делами закона, и служением духа, и жизнью в духе. Такая проходит граница. Эта грань определяется верой. Очень большая разница. И вот можем вновь рассмотреть такой момент. Люди ждут проявления славы Божьей, Его величия, излияния Духа, как написано, да, через что вы получили Духа. Излияние Духа. И могущественные, славные Божьи действия, там, допустим, чтобы Господь что-то совершал, что-то действовал, чтобы Он совершил пробуждение и так далее. Есть выбор. И в том, что люди говорят, они говорят, надо освящаться, надо трудиться, надо проявлять усердие, нужно молиться очень долго, нужно или там очень усердно молиться, нужно вот эти вот все вещи делать. И вот эти вот все вещи, в которых мы будем молиться, в которых мы будем искать Бога, в котором мы будем стараться там какие-то усилия прилагать, вот, угождать Господу, и следствием этого придет пробуждение, придет слава Божия, придет действие Духа Святого. Вот. И многие люди, которые так делают, и они думают, так, они изучают какие-то пробуждения, они изучают, что происходило, и они пытаются копировать это, и у них ничего не получается. Я помню, беседовал с разными людьми, они говорили, мы читали книги вот по пробуждению, мы делали все в точности, что они делали, и у нас ничего не вышло, и у нас ничего не получилось. Почему это происходит? Потому что это дела закона. Павел говорит, вы несмысленны. На самом деле у вас нет смысла, вы занимаетесь пустыми вещами. Почему? Потому что на самом деле все это приходит через наставление в вере. Все меняется местами. Жизнь под законом, жизнь под благодатью – это совершенно противоположные вещи. Совершенно противоположные. И некоторые говорят, что жизнь под благодатью – это мы уже не под законом, поэтому некоторые заповеди уже не нужны. И некоторые вещи, о которых говорил Господь, Бог с нас не спрашивает, мы под благодатью. На самом деле это беззаконие. Это не благодать, это беззаконие. Вот. Жизнь же под законом, она говорит, вот ты сделаешь что-то, если ты исполнишь какие-то заповеди, если ты сделаешь что-то, все это третье, четвертое, тогда Бог тебя благословит. Это жизнь под законом, это жизнь ветхозаветная. Если вы будете послушны, я дам вам благословение, если не будете послушны, я дам вам проклятие. Вот вы избирай, что тебе выбрать и так далее. Жизнь под законом – это всегда жизнь, в которой ты проиграешь. Ты никогда не сможешь выполнить условия, ты никогда не сможешь сделать что-то такое, чтобы угодить Господу, потому что где-то ты все равно проколешься, а Бог принимает только непорочное и совершенное. Жизнь же в благодати заключается совсем в другом. Ключевая жизнь, ключевой момент – в жизни не под законом и отсутствие внешней религиозности – это вера. Вера. То есть, чтобы не быть законником, Ни в коем случае ничего никогда нельзя предпринимать своими чисто человеческими усилиями. Вот, например, я не хочу молиться, у меня нет желания молиться. И я думаю, мне нужно молиться, мне нужно молиться, мне нужно вот жить какой-то духовной жизнью. Вот. И я думаю, мне нужно умерщвлять плоть. И вот я берусь, заставляю себя там рано утром вставать, или в какое-то время я заставляю себя, я перебарываю себя, и я молюсь, и вот это вот совершаю, там молитву какую-то и так далее и тому подобное. Вот. И это делаю. Что это происходит? Это просто моя религиозная деятельность. И если у меня хороший рефлексы хорошие, то могут со временем даже выработаться рефлексы. Я могу до автоматизма это доводить. Мне легче будет. И мне будет легче, я буду думать, о, это духовный прорыв какой-то. На самом деле никакой это не прорыв, это просто привычка совершать религиозное действие. Жизнь в духе совсем другая. Жизнь в духе такая. Вот тебе не хочется молиться, ни в коем случае не пытайся молиться. Тебе не хочется это делать, ни в коем случае не пытайся это делать. Тебе не хочется там идти на служение, там, не иди на него и так далее. То есть, и тут задается такой большой, великий вопрос. Если тебе ничего не хочется, так ты вообще ничего не будешь делать, и тебе ты ничего не сможешь, ну, тогда вообще сядешь и что, сидеть и ничего не делать, и это тогда может дойти неизвестно до чего. Вот здесь этот аргумент, он верен и правилен, если бы не одно «но», если бы не было Бога. Это бы точно было так. Если бы Бога бы не было, то бы это точно было так. Но Бог есть. И когда тебе что-то не хочется, или когда у тебя какие-то препятствия, тебе не надо ничего предпринимать. Тебе нужно просто включить веру. То есть, Господь, мне этого не хочется. Мне не хочется того. У меня нет желания, у меня нет горение в духе, у меня нет любви, у меня там грехи те, другие или третьи. Но я верю в Твою победу, я верю в Твой крест. Я верю, что Ты, Господь, имеешь силу, имеешь возможности и имеешь все для того, чтобы зажечь в мое сердце, дать мне любовь и сделать меня способным молиться, сделать меня способным жить по воле Твоей. И я верю, что это у тебя есть это желание, ты подаешь его в мою жизнь, и ты верой принимаешь, я принимаю, Господь. И когда ты принимаешь, ты вдруг обнаруживаешь сверхъестественным, чудесным, удивительным образом любое действие Божие, оно сверхъестественное, оно чудесно, удивительно. Ты обнаруживаешь, что в твою жизнь приходит желание, приходит огонь, приходит вера, приходит жажда молиться или так далее. Но ты знаешь, что это приходит от Бога, потому что Он этого хочет. И так как Он этого хочет, Он это делает. Он это делает, и твоих заслуг здесь никаких нет. Бог говорит, религиозность, законничество является грехом. По какой причине? Потому что оно всегда идет в противовес вере. Оно никогда не ждет Бога. Оно никогда не ищет Бога. Законничество всегда ему нужно сейчас. Это прообраз законничества. Помните, даже в Галатам там написано, это Агарь, и это, соответственно, Измаил. Что происходило? Почему апостол Павел такие прообразы давал? Что Бог дает обещание, и он говорит, Аврааму, у тебя будет сын, и я произведу великий народ, и вот в семени твоем благословятся все племена земные. Бог обещает. И проходит время, но ничего не происходит. И вот здесь вопрос такой. Что делать? Сложа руки сидеть? И вдруг мысль приходит к Саре. Авраам, ну давай просто сделаем как-то немножко вот таким образом. Ты войдешь к Агаре, и таким образом воля Божья исполнится. Обратите внимание, воля Божья исполнится, и обещание Божье исполнится. Понимаете? И что происходит? Он слушает, он входит к Агаре, рождается Измаил. Все, воля Божья исполнена. И можно засвидетельствовать, воля Божья исполнена. И даже когда происходит такая ссора между Агарью, вот Сарой и Агарью, то Агарь убегает, и ангел Господень возвращает ее. И Господь обещает ей, что я благословлю, я большой народ произведу. И это действительно так. То есть благословение Божье, и Божья милость простирается на Измаила. Но через какой-то период времени Бог говорит, ты помнишь, что я тебе обещал? Я это исполню. Авраам удивлен. Почему? Это уже исполнено. Бог говорит, нет. Нет. Я произведу от Сары сына и завет мой поставлю с Исааком. Вот это все, что ты думал, что это то, о чем я обещал, это совсем не то. Господь, а что с Измаилом? Я благословлю его, я размножу его, но это не мое, это совсем не мое. Это моим не считается и не касается моего. Мое обещание, мой завет с Исааком. То есть это дело плоти, это религиозная деятельность с твоей стороны. Это, Авраам, это просто действие твое по плоти. Лишнее дело, лишнее. Просто лишние какие-то проблемы. И из-за этого там вот эти склоки какие-то, и тебе даже тяжело ему, трудно. Обратите внимание, что произошло. Бог сказал... Сара говорит, я не буду их терпеть здесь. Выгони их. Представьте чувство Авраама, потому что это его сын, какой бы, пусть не от Сары, но это его сын. И Бог сказал, сделай, как сказала Сара, изгони рабу и сына ее. Изгони, ты должен отказаться от этого. Ты должен отказаться от всех дел плоти твоей. Пусть они имеют результаты, пусть, да, это будет от этого произведется большой народ там и так далее и тому подобное, пусть, как бы это не было даже благословлено мной, это не от меня. Я просто являю эту милость, но это не от меня. Да, есть результаты, но здесь ничего моего нету. Изгони, откажись от этого. Понимаете? И это был кризис для Авраама и для многих христиан. Жизнь в законничестве, она приносит определенные плоды, даже благословения. Они думают, это от Бога. Они думают, если я усерден в том, я проявляю усердие в том, я проявляю усердие в этом. Человек не ждет Бога, он просто стремится, он узнал волю Божью, он стремится ее осуществить. Он стремится ее как-нибудь вот использовать. Он использует, знаете, даже хорошие и нехорошие приемы. Я, допустим, общаюсь на разных пасторских форумах там вот по интернету, то есть общение на разные темы. И многие из пасторов, они рассказывают искренне, что они используют... незаконные разные методы осуществления воли Божьей. И они оправдывают тем, что нельзя жить как бы благочестиво. И много таких моментов, которые реально являются неправдой. И приходится там писать, говорить о том, что есть незыблемые Божьи принципы. И нельзя, цель никогда не оправдывает средств. ты не хочешь ждать, ты не хочешь верить Богу, и ты хочешь видеть быстрые результаты. И ты начинаешь из кожи вон, можно сказать, лезть для того, чтобы осуществить это. Но как с Авраамом Бог скажет: изгони, выбрось вон. Если ты хочешь быть угодным мне, только делай так, как я хочу. И что Господь сказал? Он сказал: у Сары будет сын через год. Сначала обратите внимание, почему слово Исаак? Сначала Авраам рассмеялся. Ему смешно стало. Ему стало смешно. Потом Саре стало смешно. Они рассмеялись, потому что это невозможно. Это уже невозможно. Тогда было невозможно, сейчас вообще невозможно, они думали. Но Господь говорит: я часто долго жду для того, чтобы привести тебя в полное сокрушение, чтобы вся слава мне досталась. Пока вся плоть твоя не умрет. Но вот это вот законничество, это грех, который препятствует умерщвлению плоти. Препятствует Божьей работе, препятствует вере. Поэтому Павел так говорит: кто прельстил вас не покоряться истине? Не в смысле на Галаты. Кто вас прельстил? Вы не, неужели вы думаете, что вы, делая эти дела плоти, пытаясь по плоти исполнить волю Божью, пытаясь по плоти совершать что-то, что написано в Писании, угодить мне и получить мое благоволение? Никогда не получите. Это не от меня, это ваше. Это порочное и это несовершенное, то, что я не принимаю. Это грех, это промах по цели. Лишняя трата времени, сил, усердия, здоровья и тому подобное. Так ли вы несмысленно, иначе в духом оканчиваете плотью? То есть вы перестали ожидать Бога в вере, перестали уповать на Него. Вы не знаете, что такое ожидать Бога. Вы не знаете, что такое познавать Его пути. Вы не знаете, что значит учиться у Него. Вы стараетесь опережать Бога. И как в Писании написано: я их не посылал, да, этих пророков, они сами побежали. Подделки под Божье действие. Давайте посмотрим 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 7 стих. Говорит: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть – любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». И еще одно место. Лука, 11 глава, 46 стих. «Но он сказал им: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». Что мы здесь видим? Одно из проявлений как бы вот законничества и внешней религиозности. Это некоторые люди, они учили иному. И занимались баснями, родословиями бесконечными, какими-то спорами в вопросах богословия, которые не, на самом деле не имеют практического применения. Знаете, вот беседуя и общаясь с разными людьми, в том числе немало людей, которые закончили образование богословское и так далее, вот, даже задается вопрос, вот, ну, нужно ли богословское образование? И многие говорят: да, оно нужно, оно полезно, это хорошо и так далее. Но что интересный момент, люди, которые вот, имеют академический ум или образование вот такое вот академическое, для них все вот эти доктрины, можно сказать, или учения имеют просто теоретическое представление, теоретический взгляд. Понимаете? Вот, допустим, какой-то человек придет и скажет, ну, вот вечеря, да? Ну, какая разница? Ну, какая разница? Неужели это серьезный момент? И для многих людей думают, да что тут вообще, какие вопросы? Какая разница, символы это или там это тело и кровь Иисуса? И как это происходит? Как это производить, да? Ну, какая разница? Можно булочку там с Кока-Колой там или с Фантой попить, да и все вместо там хлеба и вина. Или виноградный сок там, или еще что-нибудь. И многие считают, да это не важно, это не имеет особого представления. Это просто... Для кого-то чисто буква важна, и законничество буква нет. Я... там вот написаны какие-то моменты и точности, неточности. Давайте рассмотрим контекст. В Израиле вы знаете вот тогда такие-то исторические, такие культурные предпосылки были. Там вот это ели, не ели и так далее и тому подобное. Что происходит? И происходят споры, одним на все наплевать абсолютно, другие просто любят копаться вот в этих... манускриптах, им важно просто ну, какое-то знание чисто ну, теоретического характера. Но люди упускают цель увещевания, любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Почему не правы те, которым все равно? Потому что они не понимают, для чего она дана? Они видят, ну это ритуал, да какая разница, как его исполнять? Не все ли равно? Господь нас и такими принимает. Это неправильно, потому что они не понимают, для чего это все дано было. Они не были с Иисусом, они не были с учениками, когда Он говорит, я очень желал с вами есть Пасху. В это последнее время Он знал, что Он пойдет на крест. Он очень желал. Он это вечеря любви, это открытие сердца Господа. Те люди, которые говорят, нет никакой важности, это люди, которые совершенно не знают сердце Бога, и не знают, насколько дорого это Ему. Те люди, которые просто копаются, вот это вот тоже другая сфера религиозности, просто какую-то букву исполнить. Они думают, что Бог приверженец определенных традиций, что Он сидит, и Ему главное, чтобы все правильно, любой ритуал исполнился. Они тоже не знают сути и не знают, что на самом деле для Бога важна суть, а не форма, почему мы выше говорили, но приближается устами, но сердце далеко отстоит. Но чет начтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Но духовная и суть веры заключается, что если я верю, нелицемерная вера, если я от чистого сердца люблю Господа, я не стану пренебрегать, я не стану вместо пресного хлеба брать булочку, потому что я люблю Иисуса. Он взял этот пресный хлеб. Я не буду соком или какими-то другими напитками заменять вино, потому что Иисус взял чашу с вином. Он это сделал. Это было для Него важно. Это было дорого для Него. Он говорит, сие творите в мое воспоминание. Господь говорит, я вспомню, как это делал. Он дорожит общением. Он дорожил общением с учениками, а дорожит общением с нами. Это для Него дорого. И если я люблю Господа, я буду делать так, как Он делал. Доброй совести. Мне совесть не позволяет своенравно и как мне хочется делать. Какая разница? Как мне хочется, так и сделаю. Моя совесть это не позволит. Моя совесть добрая. Господь, не как я хочу, но как Ты. Как Ты любишь. Потому что я люблю Тебя, я хочу угодить Тебе. И нелицемерной веры, в которой ты на самом деле знаешь, что когда ты принимаешь хлеб, и ты ты веришь, что когда ты преломляешь, и ты принимаешь этот кусок, да, часть вот этого хлеба, происходит чудо. К естеству хлеба присоединяется естество тела Христова. И ты соединяешься с телом Христовым, и происходит чудо. Происходит чудо. Твоя природа, твое естество становится причастником божеского естества. Когда ты пьешь вино, к этой природе вина присоединяется природа крови Иисуса, и ты принимаешь кровь. Происходит чудо. Сверхъестественное действие. Также сверхъестественное, как и исцеление больных, изгнание бесов и духовные преображения. Это чудесное действие, и чудеса приходят только через веру. Верой в Бога и все возможно. И когда ты говоришь, делай так, и Господь это примет, люби Его, имей добрую совесть, имей нелицемерную веру. Почему ты стоишь за учение? Почему ты пребываешь в учении? Почему Павел говорит, увещевай некоторых, чтобы не учили иному? Потому что учение, оно истинное учение отличается от законничества, где говорится, ну просто давайте исполним правильно правила и традиции. Это не учение, это просто-напросто свод законов. Свод законов, который не знает сути заповеди. Главное, чтобы внешняя форма была исполнена. Или другие, которые говорят, ничего страшного, Бог не законник. Да, Бог не законник, но у Него есть учение. Он Бог порядка. У Него есть свое устройство, которое имеет глубокий смысл. И вот он говорит, что они, отступив, уклонились в пустословие. Что значит пустословие? Вот это пустословие. Пустая болтовня, когда люди начинают спорить о каких-то вещах, которые касаются родословий, законов, каких-то других моментов, которые описаны в Писании, этих всяких, может, исторических, культурных предпосылок, которые на практике никто и не думает применять, которые не открывают нам сердце Бога. Господь говорит, это законничество. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, не того, что утверждают. Их просто научили, напичкали знаниями. И они умничают. Учение, учение на самом деле имеет сердце, имеет стержень, имеет глубину. Всякая заповедь, всякое слово и даже вот малейшая заповедь, она имеет в себе суть, исходящее из Божьего сердца. Поэтому Господь говорит, если вы любите, исполните заповеди. Если ты любишь Бога, исполни. Если не любишь, не надо исполнять. Зачем ты учишь чему-то, если ты не любишь Бога, если тебе все равно, лишь бы ритуал какой-то исполнить, лишь бы все правильно было. И люди, которые говорят, я люблю Бога, и которым наплевать на эти вещи, которые говорят, ничего страшного, Бог не законник. Господь говорит, ты на самом деле меня не любишь. То те чувства или эмоции, которые ты выдаешь за любовь, на самом деле твое самолюбие, твой эгоизм, который питается за счет моих благословений. Твоя самовлюбленность и иллюзия, будто ты любишь Бога, если любишь Бога, ты будешь ценить мое слово. Ты будешь ценить мой порядок и будешь любить это. Посмотрите, что написано. Сказал вам законникам, горе, налагайте на людей бремена неудобоносимые, а сами не хотите это исполнить. Это вот принцип такой, что да, даже написано, перстом своим не дотрагивайтесь до них. Это те люди, которые на самом деле не чтят, не внимательны, это, не переживают то учение, которое они доносят в своем сердце. Они не имеют откровения от Бога об этом учении. Они не имеют наставления от Господа об этом учении. Они просто его услышали как правильно. Они заучили какие-то фразы. Они, допустим, знают какие-то правильные вещи, но на самом деле они к этому относятся несерьезно. Они просто говорят, как правильно, но на самом деле в своем сердце они не считают, что этого нужно достигать, это нужно исполнять. В соответствии с этим нужно жить. Написано, даже перстом не дотрагивайтесь. Перстом не дотрагивайтесь. То есть это те люди, которые на самом деле живут совершенно другой жизнью. Их жизнь, она, их сердце, оно принадлежит чему-то другому. И они просто исполняют свою работу. Это наемники, которые исполняют свою работу. Они пришли, они научили чему-то, чему научились там, какие-то фразы это протараторили. Действительно, когда мы учились в школе, то были люди, которые просто выучивали какие-то тексты, слова, они могли все это рассказать наизусть буквально. И некоторые из учителей, в том числе вот моя классная руководительница, очень не любила это. Она очень злилась, когда видела, что человек все выучил, но понимания не имеет. Он знает, но не понимает. Вот многие христиане то же самое. Они знают заповеди, они могут Библию иметь наизусть, но не понимают Бога, не понимают Его Слово, не понимают учения, не понимают смысла этих заповедей и постановлений. И они не умеют применять это на практике, под водительством Духа Святого. И их очень легко обмануть. Потому что жизнь под законом – это жизнь, в которой ты знаешь просто какие-то понятия и правила, но не знаешь, как с Господом использовать их на практике. И обычно человек, живущий под законом, он в практической своей жизнью чаще всего руководствуется обычной человеческой мудростью, плотской мудростью. Он думает так – какую заповедь применить? Ага. Ну, вот здесь, наверное, вот это. Это все равно, что, вот, допустим, человек-законник, это все равно, что ему дали набор инструментов для хирургической операции. И он пришел, и все говорят, ну, надо ждать хирурга. Если хочешь, можешь помочь там подать. И это, говорит, это скальпель, это там еще что-то там, я не знаю, как они называют. Вот ножницы какие-то там еще. Вот, вот эти набор инструментов, это заповеди. Это учение. Вот они все хорошие, они хороший набор. И вот ты ждешь, когда же придет хирург. А тут он уже, в судорогах этот человек, хирурга нету. Ну давайте, что же здесь применить? Может быть скальпель? Может быть то? Как вы думаете, удастся ли вам прооперировать этого человека, чтобы он живым остался? Если ты в этих сферах, то есть вот ты пришел, ты не знаешь многих вещей, ты не практиковался в этом, у тебя хороший набор. Ты, во-первых, даже некоторые названия, может быть, забываешь. И ты совершенно не имеешь понятия, что, куда и как применять. Если ты будешь без хирурга делать, ты буква написана убивает, ты убьешь этого человека. Лучше не берись. Понимаете, вот принцип законничества. Если ты хочешь использовать Божьи заповеди без Бога, буква убьет, ты убьешь, ты будешь убивать. Другой же это момент. Вот те люди, которые внешне, как бы сказать, в другую в крайность впадают, в которой, представьте, у меня есть хирург, ты пришел к хирургу, и ты ассистировать ему. И ты смотришь на этот какой-то инструмент и думаешь, да что это за инструмент, зачем он будет нужен? Выкинуть, и это на помойку, и это не нужно. И потом хирург проводит операцию и говорит, допустим, дай мне этот инструмент. Какой инструмент? А я думал, он не нужен. Мы же не под законом. То есть, ты же хороший хирург, ты отличный хирург. Зачем нам эти инструменты? Как вы думаете, такой человек долго будет соработником? Долго будет ассистентом? Его просто выгонят. Жизнь под благодатью – это когда ты ждешь хирурга и знаешь, и в четком порядке у тебя эти инструменты. Он говорит, подай этот инструмент, и ты подаешь. Смотри, видишь, как я делаю? Вот этот инструмент так, этот так. Для этого случая вот так. Для того, для другого случая совсем по-другому. Я буду проводить, ты смотри, потому что я премудр, и только я знаю, как, где, каким образом применять. Но весь набор, чтобы у тебя был и в идеальном порядке, и в идеальной чистоте. Грех не должен касаться этого. Извращение, искажение, представьте, искажение Писания, это все равно ты думаешь, сейчас я это, какой-нибудь инструмент, чуть-чуть его покручу, да, там на это, в тиски и зажму его и как-нибудь крутану или что-то острое затуплю и так далее. Вы думаете, это просто образные выражения, но это как притча, она ясно показывает Божью природу. Бог живой, и у него есть инструменты, которыми он использует для того, чтобы иметь дело с человеческими душами, сердцами и жизнями. И нам нужно учиться быть Божьими ассистентами, Божьими соработниками. Поэтому жизнь под законом это не просто знание инструментов. Некоторые люди, которые говорят, они налагают на людей бремя, они говорят, вот есть инструменты, но сами говорят, я никогда не хочу быть ассистентом, слишком грязная работа, слишком нервная. Господь говорит, нет, если ты хочешь жить со мной, жди меня, веруй в меня и доверяй мне. Учись у меня, как тебе жить. Если у тебя будут ошибки, не бойся, я прощаю ошибки, я учу. Но ни в коем случае не лезь своим плотским умом, не используй какие-то правильные вещи, как тебе заблагорассудится. Не стой вдали, если я хочу тебя использовать. Но просто мы должны понимать, что у Бога есть времена ожидания. И когда Бог определяет для тебя время ожидания, то в этом времени ожидания учись у Него и не лезь на рожон. Когда Бог дает тебе возможность действовать, действуй. Применяй все те навыки, которые Бог научил тебя во времена ожидания. То, что Он в тебе формировал. Большая проблема большинства христиан заключается в том, что они не хотят ждать Господа, они не хотят действительно учиться от Него, они хотят быстрее что-то сделать. Они хотят побыстрее, как они говорят, приносить плод. Но плоды – это плоды Духа, а не вырабатывание человеческого характера, не вырабатывание каких-то принципов, рефлексов. Если робота запрограммировать, на определенный алгоритм действий, определенные слова говорить, определенные эмоции выражать. Уже есть определенные роботы, которые могут, их обтягивают определенным материалом, они могут эмоции проявлять, как люди, их даже хотят использовать для одиноких людей, вот в Японии, для тех, которые вот инвалиды или так далее, чтобы у него был робот, он ему улыбался, он там делал какие-то вещи, и с роботом проблем нет, он никогда тебе не нагрубит, он никогда ничего не сделает тебе там плохого, он будет по программе поступать. Как вы думаете, это плоды духа? Нет, это не плоды духа, это просто программа, алгоритм. Это определенная система поведения. Есть люди, которые поддаются этому. Есть люди, которые, как и животные, поддаются дрессировке, и которые не поддаются. Те, которые поддаются, можно сказать, они легче поддаются законничеству. Жизни в законничестве. Им это проще намного. Включил систему, алгоритм, и все. Этот человек тык-тык-тык-тык уже знает, как в какой этой, как себя вести, какой ритуал исполнить или какое действие. Господь говорит, это, в этом нет жизни, в этом нет сути, это мне не нужно. Я не создаю тех людей, которые просто-напросто были бы рабами. Господь говорит, раб не пребывает в доме вечно. На вечере Господь говорит, я назвал вас друзьями, потому что у Бога общение с человеком от сердца к сердцу, у него он использует как соработника человека. Это и, но у него есть порядок, правила и видение взаимоотношений с ним. То есть некоторые эти правила – это незаконничество, понимаете? Жизнь в заповедях – незаконничество. Вы должны четко и ясно знать, что законничество – это когда человек просто говорит, надо так поступать, есть алгоритм, и ты хочешь, не хочешь, есть у тебя на это силы, способности, ты просто это должен применять. Есть Бог или нету? Даже закон для, в этом отношении для него не важно. Ему не важна вера, не столь важна, просто ну, главное правильные вещи делать, понимаете? Отвечает тебе Бог, не отвечает, повелевает что-то, не повелевает, неважно, главное это, делать алгоритм. И вера заменяется просто самовнушением, будто это жизнь в вере. Когда ты, ну, думаешь, главное делать, вот я верю, что Бог принимает, я верю, что Бог там благословляет. То есть, на самом деле, это не вера, а самоуверенность или самовнушение, что Бог должен это принимать. Но сам человек понятия не имеет, принято это Богом или нет, благословляет он или нет. Он руководится своим разумом, своими чувствами. Вот я так чувствую, я вот так хочу, значит и Бог. Но жизнь в вере совсем другая. Это полная зависимость от Господа. Ты включаешь веру, видишь, как Бог двигает, как Он открывает, и Он показывает. Через веру Господь оживляет эти заповеди. Оживляет то, что Он говорит в Своем Слове. Через веру. Реальность истины приходит. Посмотрите, кто прельстил вас не покоряться истине? Истина – это реальность. Это не иллюзия. Это реальность. Когда ты видишь, что реально Бог тебя направляет. Еще один из типичных примеров. Вот, допустим, один из примеров. Один из служителей молился Богу, и ему пришло откровение и понимание, что нужно сделать большую конференцию. И вот он молится и говорит, Господь, усмотри, чтобы эта конференция произошла. чтобы все это... И она действительно большая конференция, и должно быть задействовано телевидение, должно быть задействовано другие, должны быть приглашены какие-то определенные знаменитые проповедники, и должно транслироваться все это, там молитвы там, и так далее, и тому подобное. И вот все это делается, все это осуществляется. В это задействованы определенные ресурсы. Но что? Ресурсов не хватает. Денег не хватает, средств не хватает, возможностей не хватает. И становится дилемма, становится вопрос. Ожидать ли от Господа, а вдруг Он не обеспечит? А вдруг Он не сделает? И если Он не сделает, то нужно же признать, что это не от Бога. А я не хочу признавать, что это не от Бога. Я хочу быть уверенным, что это от Бога. И люди берут в долг, они делают какие-то обязательства перед тем, что действительно, ну, они отдадут когда-то или так далее, и проводят конференцию. Хорошая конференция, замечательно, все хорошо, и потом получается дефицит, долги, ну, довольно, ну, порядочные суммы. Вопрос. И этот человек, и эти люди обращаются к другим. Давайте что-нибудь сделаем, чтобы как-то выкрутиться. Это же было Божье дело. Это было от Бога. И это было благословлено Господом. Но вот какие-то нюансы, проблемы, долги. У нас дефицит появился. Давайте что-нибудь сделаем и предпримем для того, чтобы покрыть это, и чтобы все было хорошо. Посмотрите, что здесь существует. Здесь есть откровение. Здесь есть, ну, как бы руководство и наставление, вроде как от Господа. И, конечно, стремление угодить Господу. И сделать доброе дело. И совершить это дело. Но. Есть одно но. Есть пренебрежение некоторыми заповедями. И нет ожидания Господа. Эти люди говорят, это было от Бога. Но я не верю, что это было от Бога. Они говорят, хорошие вещи, хорошие плоды. Я не верю в это. Почему? Потому что не было ожидания Бога. Бог не пришел и не благословил, не сделал это. Это могло бы быть от Бога. Если было ожидание, сказал Господь, я ни в коем случае не буду по плоти это делать, я не буду предпринимать эти усилия по плоти. Если ты мне это открыл, если ты мне открыл, то ты позаботишься обо всем. Если это не ты, если это иллюзия, значит я под законом. Это законничество, и меня просто кто-то прельстил. Мое сердце, демонические силы, там еще, или еще что-то. Что-то меня прельстило не покориться истине. Но человек боится. Человек боится признать, что он под законом. Потому что он внушил себе, что он под благодатью. Он внушил себе, что он общается с Богом. Понимаете? И чтобы поддержать это самовнушение, здесь нет веры. Здесь просто самовнушение. Он использует человеческие ресурсы. И даже использование человеческих ресурсов не приводит к его, к окончательному результату. И он вновь просит, чтобы задействованы были ресурсы, чтобы все это покрыть. Но это объявляется духовным, это объявляется тем, что приходит от Господа. Ты никогда не узнаешь, под законом ты или под благодатью, если будешь использовать свои плотские методы, если ты будешь использовать свои таланты, если ты будешь использовать свои ресурсы, не опережая Господа, не дожидаясь Его. Некоторые бы люди спросили, хорошо, А лучше ли бы было, если бы объявлена конференция, если бы все это было задействовано и так далее, а финансов не хватило, не хватило ресурсов, и бы сказали, ребята, конференция отменяется, это было не от Господа. Лучше ли бы было? Потому что есть плоды, есть результаты, говорят люди, плоды там, кто-то покаялся, кто-то воодушевился и так далее. Знаете, что здесь Бог говорит? Изгони рабу и сына ее. Да, я благословил и благословлю, и размножу. Но это не от меня. Меня там не было. Это законничество. Это откровение не от меня. Или это откровение было от меня, но не в то время, не с такими возможностями, не с такими ресурсами, и не с этими людьми и так далее и тому подобное, понимаете? Потому что даже откровение может быть правильное, как и заповедь, она правильная, но если ты используешь свои человеческие разумения, ресурсы и возможности, то это законничество. Ты можешь даже получить откровение, но дальше просто по закону его использовать своими плотскими методами. Ты никогда не узнаешь, от Бога это или нет. Ты никогда не узнаешь, от Бога это или нет. И только когда ты в вере будешь ждать Господа, в вере искать Его, и когда ты будешь видеть, когда Бог... Могут быть препятствия, но Бог каждое препятствие ломает. Ответ, приносит ответ за ответом. Ответ за ответом. Тогда вся слава Богу достается. И ты точно знаешь, это было от Бога. Ты точно знаешь, что это был Господь. Потому что ничего твоего тут нет. Он открыл, Он побудил, Он вооружил тебя силой, Он обеспечил тебя возможностями, и Он закончил. Он довел до конца. Если там, где нет веры, где есть просто самовнушение, где есть свои человеческие усилия, это жизнь под законом. И не говори, что у тебя куча откровений. Это все просто плоть. Это все просто законничество и религиозность, просто прикрытая внешними проявлениями, которые кажутся духовными и так далее. Понимаете? Поэтому, когда вам скажут, что надо то делать, надо все, надо третье, надо четвертое, если вы боитесь Господа, вы скажите, хорошо, Господь суверенен в своей власти, если Он от меня этого хочет, я открыт для Него. Он, я верю, что Он даст мне все необходимое для того, чтобы мне выполнять. Но горе мне, если я побегу тогда, когда Господь меня не посылал. Если я буду что-то делать, то, что Бог мне не повелевал. Это законничество, это грех. Это грех. Аминь.